4 апреля исполняется 70 лет со дня рождения Андрея Тарковского, режиссера театра и кино, писателя, философа, художника. Игорь Евлампиев в своей книге «Художественная философия Андрея Тарковского» говорит о времени жизни режиссера. У каждого поколения своя судьба и свои испытания. Андрей Тарковский принадлежал к поколению, детство которого пришлось на войну, а юность – на последний период сталинской диктатуры. Кого-то эти испытания сломали, кого-то закалили, но история все-таки предоставила поколению возможность реализовать себя. Оно вступило в зрелость в эпоху хрущевской оттепели, в эпоху всеобщих надежд и невиданной непривычной свободы. Наиболее талантливые его представители успели хотя бы частично высказать свое выстраданное мировоззрение и обозначить свои идеалы. Затем наступило время брежневского безвремения, когда все творческое и свободное методично выпалывалось бдительными работниками невидимого фронта. В безбрежном море официального советского искусства продолжали возвышаться лишь несколько островков твердой суши, на которых можно было закрепиться в попытках сказать что-то новое о мире и о себе. Тарковский, безусловно, занимал первое место в ряду тех, кто, несмотря ни на что, остался верен обретенным идеалам и всегда говорил то, что считал необходимым, не делая скидок на неподготовленность аудитории и не идя на компромисс сиюминутным. Андрей Тарковский снял 8 фильмов: «Каток и скрипка», «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение». При жизни Андрей Тарковский был признан как великий художник и философ в своем отечестве и во всем мире. От первого до последнего фильма Андрей Тарковский ставит перед зрителями одни и те же вопросы о путях становления нравственной личности, самоосознания своей жизни в этом мире, любви, самопожертвования. «Наш монастырь» в 1999 году в Коломне совместно с фондом Тарковского проводили кинофорум, посвященный памяти Андрея Тарковского, на котором Ирина Яковлевна Тарковская, Юрий Назаров, Маргарита Терехова, народный артист Николай Бурляев рассказали о своей работе с Андреем, и мы имеем возможность услышать их выступления в нашей передаче.
Об Андрее я буду сейчас говорить, но прежде, для того, чтобы попасть к вам, я проделал очень большой путь, потому что я обещал Ирине Яковлевне приехать. Поэтому я чуть раньше вернулся с войны из Югославии, где провел 6 дней под бомбежкой. Первая моя в жизни война, у Андрея тоже была война в жизни, та отечественная. Видно, каждому поколению выпадает, к несчастью, его война. И вы знаете, что самое главное, то, что в ночь, когда шла бомбежка Белграда, когда все небо полыхало, когда пушки Белграда отвечали агрессору мощными ударами, земля дрожала, в эту ночь, 4-5 дней тому назад, на всю Югославию показывали фильм «Андрей Рублев». Андрей Тарковский борется. И сейчас за душу человека, за Россию и за Сербию, для которой Тарковский один из главных кумиров в этом мире, главных выразителей русской души. Фильмы «Иваново детство», «Андрей Рублев» показываются в Белграде каждый год раза 2-3. Их знает весь народ наизусть. Я теперь буду говорить об Андрее, который сейчас борется за Россию, за Сербию на передовой. И он так будет бороться за всех, за нас в вечности всегда. Ибо он действительно стал самым великим режиссером мира. Это всем нам понятно, все мы ездим по миру, мы общаемся с нашими коллегами во всех странах мира. И когда мы говорим «Тарковский», они говорят: «О да, это номер один в этом мире». С его запечатленным временем, с его верой, которую он нес всю жизнь, не говоря об этом никогда нам. Но я думаю, что и Ирине, и мне понятно, что он был человек глубоко тайно верующий, ищущий истину и всегда говоривший об истине. И прошедший крестный путь в России тогда, когда все молчали. Он один из немногих говорил правду, не ожидая гласности и перестройки, которая уничтожит великую родину, которую боготворил Андрей Тарковский. И когда-нибудь мы все поймем, что путь Андрея Тарковского в России — это путь Андрея Первозванного в нашем кинематографе. Ибо он первый начал возводить душу Господу Богу на экране. Этим он велик, этим он останется в вечности. И останется в вечности картина Андрея Рублев, как, впрочем, все останется. Самая русская картина, быть может, в России. Ошибается некий мастер живописи, народный художник, академик, который где-то в прессе объявил, что это антирусский фильм. Вы не найдете более русской новеллы, чем «Колокол». Жизнеутверждающий, показывает, что ничего не сделают они с русским народом, и с сербами не сделают, потому что мы очень похожи. Поэтому так сербы любят Россию, потому что чувствуют родной корень. Бесстрашный, отважный, да, разные, все люди разные, предательство есть. Иуд очень много в нашем мире, которые продают сейчас Россию, и против которых бесстрашно боролся, проходя свой крестный путь, Андрей Тарковский.
О теме предательства говорит Ирина Яковлевна Тарковская, рассказывая об одной новелле из фильма «Андрей Рублев».
Сейчас, когда прошло уже столько лет, ясно, что во многом фильм «Андрей Рублев» оказался и пророческим. Тогда молодые авторы пытались рассказать зрителю о том, что страшнее не внешние враги, а разрозненность русского народа, себелюбие правителей, их нежелание считаться с интересами своего народа. И любопытно, что именно эта новелла, которая называется «Навек», и в которой русский князь, малый князь, так называемый, привел татар на Владимир, очень страшные новеллы, не случайно, что и малого, и большого князя играет один и тот же человек, Юрий Назаров. Автор как бы подчеркивал, что предательство, они предатели своего народа, они всегда все на одно лицо.
Одной из причин, по которой фильм Тарковского долго не мог выйти на экраны, был чрезмерный, как считали чиновники Госкино, натурализм некоторых сцен. Хотя уже спустя 10-15 лет после создания «Страстей по Андрею» эстетика жестокости стала нормой для европейского киноискусства, фильм Тарковского до сих пор поражает умением минимальными средствами создать образы, которые заставляют заглянуть самые глубокие бездны человеческого зла. Поэтому многие считают и рискуют утверждать, что положение Тарковского в русской советской культуре второй половины XX века очень похоже на положение в культуре второй половины XIX века Достоевского. Сходство между этими двумя художниками носит далеко не формальный характер, хотя бы потому, что своим творчеством Достоевский в решающей степени повлиял на творческое и философское мировоззрение Тарковского. Возможно, именно у Достоевского Тарковский позаимствовал парадоксальный метод философствования художественными образами, точно так же, как и основной круг проблем, подлежащих рассмотрению, предельно важных для современного человека, но очень часто не допускающих решения в рамках строгой философии. О возникновении стиля и метода Андрея Тарковского рассказывает Ирина Яковлевна Тарковская.
Пожалуй, с этой картины начались, с одной стороны, все несчастья молодого режиссера, потому что никак ее не хотели принимать. И вы, наверное, знаете, что она несколько лет пролежала на печально знаменитой полке. Но эта картина знаменательна не только тем, что столько горести она выставила, но и тем, что здесь впервые очень ясно сложился стиль и метод творческой работы Тарковского. Получилось так, что сценарий Андрея Рублев был очень длинным, и его надо было сокращать. И вот здесь, при этих сокращениях, Тарковский пошел совсем по другому нетрадиционному пути, не выкидывая куски, не сокращая эпизоды, а оставляя какие-то отдельные кадры, отдельные реплики. И таким образом фильм стал развиваться своим внутренним эмоциональным путем. Это начало было такого метода Тарковского, потом с каждым фильмом этот метод становился все более глубоким, все более интересным. И, может быть, именно поэтому его творчество вызывало такие, во всяком случае, раньше нарекания, что его фильмы непонятны. Но они были понятны тем, кто входил в этот мир, предложенный автором, и пытался понять и настроиться на ту волну, на тот курс, который бил в каждом кадре, в каждом эпизоде фильма. И тогда фильм становился абсолютно прозрачным, ясным и понятным.
О любви актеров к режиссеру рассказывает Маргарита Терехова.
Я действительно, во-первых, согласна со своими друзьями, когда они говорят про то, что мы с радостью все сразу приехали по этому прекрасному приглашению. Но я действительно через 10 лет только снималась в зеркале у Андрея Тарковского, но благоговели мы перед ним и обожали его. Актеры, как никто другой, и можем гордиться тем, что мы были единственное племя, которое его не предало, его предали все. И если, например, Коля Сташин справедливо говорит о том, что только сам Андрей знает, как так случилось, что два последних фильма, ну, они были названы как «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Только он знает, почему он ушел из жизни. Где-то там, когда мы думали, и Ира там свидетель, что там, где его носили на руках с первого же фильма, там у него сложится судьба кинематографическая, от России он все равно не оторвется. И вот мы перед вами сидим, и вы увидите, мы рады, я рада за вас. Если есть кто-то, кто не видел фильм «Андрей Рублев», та радость, которая ожидает этого человека, это мы будем тоже смотреть и также радоваться с вами, и вы увидите преображенные, совершенно просветленные лица, мое в зеркале, где я играю и живу. Вот ее та самая, которая здесь сидит. И мама, на которую она так похожа, вы не представляете, как похожа Ира на настоящую маму Андрея Тарковского. То есть у Андрея, он говорил, кино мое – это моя жизнь, а моя жизнь – это мое кино. И на мое преображенное лицо в зеркале, я в жизни совершенно другая, говорила, такая самочка. И на Коленьку Бурьяева, немыслимого мальчика, он до сих пор мальчик, когда говорит про Андрея Тарковского. Мальчик, а ты же, почему дальше Андрей с ним не работал? Понимаете, и воспоминания об этом тоже. Только об этом говорят, почему дальше ты, Андрюша, был не со мной. Такие мы все, дети перед ним, перед великим, как как говорил Наци Георгий Редли, гениальный, лучший оператор страны, он говорил, папа, называл его, как папа скажет. И Юра Назаров, который играет две роли здесь меня, такого больше нету Юра Назарова, ни в одном больше фильме, тем более вы увидите полный вариант, настоящий, со всеми подробностями, который, наконец, уже пришел к зрителям. Я должна вам сказать, что Толенька Солоницын, вы знаете, он довольно давно ушел из жизни, игравший Андрея Рублева, да? Знаете, что он был никому не известен, работал в Свердловске, вечно его гнали из всех очередных театров. И Андрей, когда на него все напали, ну почему этот никому не известный человек? Он выложил фотографии, все кинопробы всех, кто претендовали на эту роль, а Андрей очень серьезно, ну уж мы можем вам сказать, это действительно так. Не то, что серьезно, даже он благоговейно относился к тому, кто все-таки сделал, потому что каждый фильм, вы, наверное, заметили, каждый фильм поднимает совершенно новое какое-то дело, какой-то новый поиск совершенно нового, зарождавшегося в этом веке искусства кино. И поэтому для него необыкновенно было важно, кто же это сделал. Но это важно, у него выражалось очень легко всегда. Всегда, он никогда ничего не преувеличивал. Он, прищурившись насмешливо, вот так на нас сидящих, Толенькой Солоницыным чуть поодаль, тоже кино сказал, вообще-то странные люди эти актеры, да и люди ли они? Это Томас Манн сказал, но он процитировал его Андрей Тарковский. Мы так в стуле прямо им жали, в стуле, потому что мы знали, что же дальше, правда, вот уходить или оставаться. Но...
Фильм «Зеркало» был снят в 1975 году. До сих пор он остается одним из шедевров мирового кинематографа. Место объективного описания внешнего мира занимает внутренний мир героя. События жизни, воспоминания детства, историческая хроника, сны создают единую художественную реальность. Любое событие, любой пейзаж в картине проверяются личным отношением героя. «Зеркало» — это исповедь, самый личный фильм, снятый изнутри человеческой души, изнутри одной стремящейся осознать себя жизни. Этот фильм о веществленной духовности Вселенной и человека. О «Зеркале» рассказывает Маргарита Терехова перед показом фильма «Зеркало» на кинофоруме 1999 года в городе Коломна.
Люди такие, как Андрей Тарковский, не только гений кинематографа, который, как вы знаете, начался в этом веке, но и личность невероятная, мученики. Со мной, может быть, потом опять будут как-то спорить и возражать, но дело в том, что я в этом совершенно уверена. Мало того, я даже вам скажу, что я почитаю какие-то стихи наших мучеников этого века, поэтов, не говоря уже о том, что каждое стихотворение гениального поэта – это фильм, вот вы сейчас послушаете, вы сразу это поймете. Они там говорят в этой краткой поэтической форме все то, о чем мы мучаемся. Мучиться не надо, надо послушать и почитать снова то, что писали наши великие гении. Путь светлый, монастырский, отшельничество, это всем известен и всем свят. Это путь прямой, путь Господа, да? Но путь мученичества, про который про жизнь на земле говорил Серафим Саровский, простите, матушка, что я так упоминаю, как бы, ну, не в суе, по-моему, в связи с Андреем Тарковским сразу идут возвышенные идеи. Он говорил, мир во зле лежит. И когда он монашенок уговаривал девочек быть в Дивеевском монастыре, он тоже говорил, не выживешь ты в миру, лучше здесь оставайся. Мягко и ласково с ними разговаривал. А Андрей был человек, который был лучшим кинематографистом этого века в нашей стране. И это был великомученик этого дела, кинематографа. Потому что все его фильмы, даже по названиям, если вы вспомните, их так мало. Они, во-первых, разрывали каждый раз разные корни совершенно, новые корни нового дела. Смотрите, Иваново детство, просто облом в Венеции, ему нет 30 лет, Он получает «Золотого льва», первого в советской так называемой кинематографии. Про мальчика в войну. Они говорят, мы не знали, что в этой стране могут снять такой фильм. Все видели совсем другие фильмы про войну из этой страны, где детство мальчика показано так, что у него уже нет детства, у этого мальчика. И никогда не будет. Понимаете, это про все войны, не только про это. Ну и «Золотой лев» первый за всю кинематографию, какой существовал в Москве, сильнейший режиссер. Это тоже очень серьезно. Потом Андрей Рублев, который, к сожалению, в плохой копии был показан. Ну, кто видел, тот знает, что такое Андрей Рублев. Я надеюсь, сегодня «Зеркало» будет хорошей копией. Я очень на это надеюсь. Андрей невероятно страдал, когда видел в плохом виде свои фильмы. Там очень зависит и от монтажа, от всего зависит. Он создавал свои фильмы. Об этом есть документальные фильмы, как он их создавал. Как он каждым звуком и всем дорожил. И как он выбирал актеров. Андрей Рублев обсуждать не надо. В десятку лучших фильмов пошел сразу. За него страдает наш Андрей. 5 лет ему не дают не только снимать. Ему не дают даже ни строчки, он же и сценарий писал, он же все. Ему не дают ничего делать. И вот он, нисколько не изменившись, когда его наконец через 5 лет разрешили, а фильм прорвался чудом, и я знаю даже людей, через которых произошло это чудо, прорвался на Запад, они не смогли ему не дать работать. И он начинает с той же силой, но совершенно о другом. «Солярис». Вообще про то, что куда бы ты человек не уехал, ты все равно должен свои человеческие проблемы в первую очередь разрешить. Представляете, какая великая мысль. Даже космонавты говорят, ну не надо летать, мы от Земли все равно оторваться не можем, понимаете? А он в одном фильме, только в одном это делает. Потом «Зеркало». «Зеркало», я вам скажу, я такая счастливая, что именно меня он выбрал среди всех, кого, значит, искал на роль мамы, а в течение съемок возникла и роль жены. Я не знаю, если Ирина Тарковская, нету, да? Но я вам все равно скажу, вы знаете, она прототип той жены, любимой, которую он сам выбрал, у которой был маленький ребенок, оставленной им жены, которую я играла на экране. И она похожа на маму, настоящую маму, которая была во время съемок «Зеркала» вместе с Арсением Тарковским, да? На съемках эти великие, необыкновенные люди были с нами там. Уверяю вас, им это совсем было не нужно. Арсений Тарковский говорил, Маргарита, я уже давно за гранью добра и зла сниматься в этом кино, но ради любви к сыну, они там были и присутствовали. Понимаете, она похожа еще невероятно на маму, действительно. И сказала, что когда она смотрела в «Зеркало», она начала плакать с первого кадра до последнего. Понимаете, она только начиналась, она уже начала плакать. То есть это какой-то такой фильм невероятный, потом, если вы хотите, мы поговорим с тем, хотите... что останется, я вам расскажу, как он мне сказал, в каких обстоятельствах невероятных. Он сказал мне таким зеленым своим насмешливым взглядом на меня, значит, глянут, после невероятно, я чуть не сорвала съемку, да будет тебе известно, я снимаю свой лучший фильм. Сказал он мне на фразу, когда я на подгибающихся ногах встала, сказал мне, буду рубить голову петуху. Правда, это абсолютно правда. И вообще, говорю, если снял фильм «Андрей Рублев», больше ничего снимать не надо. Представляете? Я не готовилась к такому выступлению. Ну, не то, что никакой режиссер бы мне этого не просил, понимаете? Но он не заставил меня этого сделать. Все было готово.
Мы завершаем нашу передачу рассказом Ирины Яковлевны Тарковской о новелле «Колокол». Эти слова являются гимном духовному стремлению Андрея Тарковского к красоте и истине.
Ну, должна сказать, что фильм кончается на замечательной новелле «Колокол». Она звучит достаточно символически. Вся эта тьма русской жизни вызвала бурный, неистовый всплеск творческой энергии русского отрока, почти мальчика, которого блистательно сыграл Коля Бурляев. И звон, божественный звон этого колокола вызывает, дает надежду на возрождение Руси. И мы видим светлые лица людей, а мы видим даже Рублев, который прервал обет своего молчания. Появляется блаженное, которое я играю уже с разумным и тоже просветленным лицом. И там же возникают на легком дымке костра, возникают блики, нежные краски Троицы гениального произведения Андрея Рублева. И кончается фильм несколькими кадрами, которые имеют тоже, мне кажется, огромное символическое значение. А кончается опять дождь, река, кони под дождем, прекрасная русская земля, которая рождает и великих святых, и гениальных художников. Поэтому я думаю, что этот фильм вселяет в нас и свет, и надежду.